говорит Радио Свобода. Оппозиционер Илья Яшин подал в суд на мэра Москвы Сергея Собянина за запрет на проведение праздника «День свободных выборов».
Обычно же такие праздники посвящены двум притопам и трем прихлопам, а мы подняли действительно важную, общественно значимую тему, которая волнует многих москвичей.
Михаил Саакашвили отказался давать показания в Генеральной прокуратуре Украины.
Я жду выкладки на допыт в Службу безопасности Украины, там я буду давать все необходимые показания. Это дело фабриковалось в СБУ.
Умер историк, правозащитник, основатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Речь идет о том, чтобы память о терроре стала общенациональной памятью.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 18 декабря. Итак, глава Совета депутатов Красносельского района Москвы, оппозиционер Илья Яшин, подал в суд на мэра Москвы Сергея Собянина. Яшин утверждает, что мэр и его подчиненные нарушают права местного самоуправления, запрещая проведение в Красносельском районе праздника «День свободных выборов» 24 декабря. Помимо Собянина, ответчиками по иску, который Яшин подал в Таганский суд Москвы, выступают руководитель Департамента безопасности Москвы Владимир Черников и заместитель префекта Центрального административного округа Сергей Травкин. Сегодня же Илья Яшин провел у здания Центра избиркома России одиночный пикет с требованием честных выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
О намерении провести 24 декабря в Лермонтовском сквере День свободных выборов Илья Яшин сообщил в День Конституции 12 декабря. Оппозиционер отметил, что на последних выборах в Москве в сентябре этого года избиркомы из рук вон плохо информировали людей о выборах и кандидатах, поэтому сейчас, в канун президентской кампании, необходимо активнее рассказывать людям о выборах. Именно с этой целью, по словам Яшина, было решено организовать акцию 24 декабря. Московские власти спустя несколько дней заявили, что не согласовали мероприятие. Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников в беседе с агентством ТАСС назвал акцию Ильи Яшина «инсинуацией и провокацией», поскольку, по мнению столичных властей, оппозиционер под видом культурного мероприятия планирует провести массовую акцию без согласования, чем нарушает закон. Прокуратура вынесла главе Совета депутатов Красносельского округа предостережение по этому поводу. Илья Яшин утверждает обратное. По закону решение о мероприятии принимает Совет депутатов района, и разрешение мэрии не требуется. 18 декабря Илья Яшин подал иск в Таганский суд о вмешательстве мэрии в полномочия местного самоуправления. Ответчиками по иску выступают мэр города Сергей Собянин, а также руководитель Департамента безопасности Москвы Владимир Черников и заместитель префекта Центрального административного округа Сергей Травкин. Илья Яшин также провел одиночный пикет у здания Центра избиркома России с требованием, цитирую, «заставить Собянина уважать закон». Конец цитаты. В интервью «Радио Свобода» Илья Яшин рассказал подробнее об акции 24 декабря и о судебных претензиях к московским властям.
Мэрия Москвы грубейшим образом вмешивается в полномочия местного самоуправления, оказывает давление на Красносельский совет депутатов с помощью своего департамента региональной безопасности, с помощью префектуры Центрального округа, а также с привлечением Мещанской межрайонной прокуратуры. В течение прошлой недели мы подверглись значительному давлению, административному в первую очередь, которое, к сожалению, рискует перерасти в силовое давление, судя по предостережению, которое мне озвучил представитель прокуратуры, полковник Тарас. В связи с этим мы требуем от суда защитить права и полномочия местного самоуправления, потому что я настаиваю на том, что наши действия абсолютно законны. Мы действуем в рамках закона об организации МСУ в городе Москве. Этот закон дает нам право и полномочия на организацию местных районных праздников. И, кроме того, в Москве есть даже сложившаяся практика применения этого закона, когда районные праздники организуются без какого-либо согласования с мэрией, потому что закон не требует, и без какого-либо противодействия мэрии. Но почему так происходит? Потому что обычно эти праздники организуются в формате «два притопа, три прихлопа» и посвящены там фестивалю джема, празднику там, веселого варенья и так далее. Поэтому никакого противодействия со стороны мэрии нет. Но когда мы попытались организовать праздничное мероприятие, посвященное действительно важной общественной теме, День свободных выборов, с целью информировать избирателей об их конституционных избирательных правах, тут же нам начали выписывать предостережения, тот же нам начали угрожать через средства массовой информации и так далее. В связи с этим я, как глава муниципального округа, обязанный защищать права местного самоуправления, требую от суда защитить наши права, защитить наши полномочия.
Вы упомянули закон, да, по которому Совет депутатов не обязан как-либо согласовывать с мэрией. А праздники могли бы чуть пояснить, каков вообще вот этот механизм проведения? Мэрия вообще не участвует или как должно быть по закону?
Это дело следующим образом. Значит, формируется план мероприятий, который утверждается решением Совета депутатов. В рамках этого плана утверждаются конкретные мероприятия, назначается дата. Решением Совета депутатов на комиссии по социальной политике прорабатывается программа. И кому-то из депутатов, ну, как правило, главе муниципалитета поручается, собственно, провести организационное мероприятие, чтобы оно состоялось. Одновременно, если это уличное мероприятие, закон этого не требует, но есть сложившаяся практика. Направляется информационное письмо в префектуру. Мы это сделали просто для того, чтобы не было накладок. Мы направили информационное письмо, которое префектура противозаконно расценила как заявку на митинг. Хотя там вообще не было ни слова ни про митинг, ни про заявку и так далее.
А с вашей точки зрения, почему вот идея провести такой праздник вызвала подобную истеричную...
Ну, это же очевидно. 24 числа Путин выдвигается в президенты. Очевидно, что Собянин таким образом выслуживается перед президентом и пытается зачистить все, что можно в городе, живое и неживое, и уж тем более какие-то праздничные мероприятия, организуемые независимо от мэрии, вызывают раздражение и попытку там все это пресечь. Я думаю, что на самом деле Собянин таким образом может очень большую свинью подложить Путину, потому что если официальный старт кампании Путина начнется с задержания муниципальных депутатов, а их будет больше сотни, а также граждан на улице, это, конечно, создаст очень своеобразный фон для кампании Путина.
А могли бы пояснить, что вы планировали вот 24 числа, да, как должен был бы проходить этот праздник?
Мы планировали установить сцену. На сцене должны были выступать там музыкальные коллективы, должны были быть там разные номера, должны были быть выступления представителей общественности, жителей района. Мы планировали организовать информационные стенды, в рамках которых людям рассказывали бы об их избирательных правах, которые гарантируются Конституцией, а также предлагалось бы регистрироваться, записываться в качестве наблюдателей на грядущих выборах. Ну, то есть ничего такого, что можно расценить как посягательство, там, не знаю, на порядок, на безопасность, не было и близко, да и не будет. Если нам не будут мешать и противодействовать, то мы проведем хорошее, общественно значимое, красивое мероприятие.
Заключает Илья Яшин. Призыв оппозиционера провести 24 декабря День свободных выборов поддержало более сотни муниципальных депутатов Москвы. Один из них, депутат Дзюзинского района Константин Янкаускас, в интервью «Радио Свобода» рассуждает о том, почему московские власти препятствуют проведению акции в центре города и чем может закончиться конфликт Ильи Яшина с мэрией.
Мы с коллегами, независимыми депутатами района Зюзина, подготовили текст заявления в обращение к мэру Москвы, в котором мы, соответственно, тоже требуем не препятствовать проведению праздника и исполнению полномочий органов местного самоуправления. Вся эта ситуация лишний раз демонстрирует, во-первых, то, что власти городские и, видимо, власти федеральные, поскольку они в это не вмешиваются, не заинтересованы в том, чтобы у нас выборы происходили прозрачно, с высокой явкой, то есть большим процентом участвующих в выборах граждан. Они заинтересованы во всем известном результате. Эта ситуация лишний раз демонстрирует то, что мэрия совершенно не уважает право москвичей на местное самоуправление. То есть она незаконно вмешивается в полномочия органов местного самоуправления. Более того, мэрия лишний раз демонстрирует, что она игнорирует волеизъявления москвичей, высказанные именно на муниципальных выборах 10 сентября. Вот в Красносельском районе победила с подавляющим перевесом команда движения «Солидарность», которую возглавляет Илья Яшин. Вот мэрия такими вот различными способами, сомнительными с точки зрения законодательства, пытается волю граждан проигнорировать. То есть граждане Яшину и команде дали мандат на то, чтобы они вот определенным образом представляли их интересы на уровне местного самоуправления. А мэрия говорит: мы ваше мнение не уважаем, мы вам будем, вашим представителям, избранным прямым голосованием, будем всячески мешать.
С вашей точки зрения, учитывая весь опыт предыдущих каких-то оппозиционных акций и попыток их провести, вот как вы считаете, к чему стоит готовиться 24 числа?
Вы знаете, это сложный момент, потому что все-таки, ну, это не как бы митинг или шествие в классическом понимании. Это праздничное мероприятие, которое организует орган местного самоуправления. В общем-то, если будут какие-то действия со стороны правоохранительных органов, там попытка помешать этому, это же тоже как бы прямое нарушение закона от лица правоохранительных органов. Поэтому мне, честно говоря, сложно. Я всегда стараюсь сохранить какой-то оптимизм. Мне кажется, в правильной ситуации было бы, в общем-то, сейчас дезавуировать вот эти вот заявления чиновников мэрии о том, что мероприятие незаконно, дать его спокойно провести. Чем больше вот эта обстановка как бы нагнетается, тем больше, чем больше этих заявлений, тем, соответственно, ну, больше интерес к мероприятию. Мне вот удивительно, что как бы сотрудники мэрии за столько лет этого не поняли. Они просто своими руками создают это мероприятие дополнительную рекламу.
А с вашей точки зрения, почему мэрия так упорствует в своем вот этом вот нежелании пускать? Она настолько сильно боится реакции москвичей?
Потому что мэрия пытается фактически запретить в городе любую общественно-политическую активность. То есть у нас не согласовываются подавляющее большинство митингов. Причем не только, ну, там, по каким-то политическим тем, как вот, например, там недавно акция в День Конституции, да, или какие-то другие мероприятия. Но у нас и там социальные митинги не согласовываются. У нас, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году было не согласовано больше 100 пикетов против демонтажа контактной сети троллейбуса, то есть вообще, то есть никакого политического подтекста, горожане говорят, оставьте нам троллейбус, да, то есть вот такие вот мероприятия тоже не согласовываются разного рода, и там от массовых митингов до совсем не массовых пикетов. И, соответственно, вот возможность проведения каких-то таких местных праздников, это, соответственно, возможность как-то все-таки эту общественно-политическую жизнь в город вернуть. Ну, естественно, мэрия этому препятствует, потому что для них, когда больше 3 человек собирается, это уже опасно. Потому что все начинают ругать Собянина, и, соответственно, вот они пытаются всячески, чтобы больше 3 не собирались. Как-то, когда люди ругают Собянина на кухнях, им это как-то кажется, может быть, как-то им это более психологически комфортно. Но рано или поздно люди придут на выборы и все равно против него проголосуют.
Заключает Константин Янкаускас. Оппозиционный политик Алексей Навальный также призвал своих сторонников принять участие в акции 24 декабря. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили вновь в эпицентре внимания на Украине. В минувшее воскресенье в Киеве прошли очередные марш за импичмент и митинг на Майдане Независимости, а затем сторонники Саакашвили предприняли неудачную попытку штурма расположенного рядом с Майданом бывшего Октябрьского дворца. А сегодня опальный политик, подозреваемый в содействии участникам преступных организаций, проигнорировал вызов на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Утром в понедельник Михаил Саакашвили вместе с адвокатом прибыл в Генеральную прокуратуру, но идти к следователю отказался, поскольку, как объяснил журналистам, считает, что его допрос должен происходить в Службе безопасности Украины.
Мы им передали свой привет. Я жду выклика на допыт в Службе безопасности Украины. Там я буду давать все необходимые показания. Это дело фабриковалось в СБУ. И я обвиняюсь в делах, которые касаются государственной безопасности Украины. Вы видите, что прошлый суд превратился не в суд надо мной, а в суд над прокуратурой.
11 декабря судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол отклонила ходатайство прокуроров о домашнем аресте для Михаила Саакашвили, которому инкриминируют содействие участникам преступных организаций. Однако, очевидно, это будет не единственное дело против лидера «Руха новых сил». Полиция уже открыла 3 уголовных производства по воскресным событиям под бывшим Октябрьским дворцом в Киеве. 17 декабря, после марша за импичмент и митинга на Майдане Независимости, собравшая несколько тысяч человек, Саакашвили вместе со сторонниками отправился к бывшему Октябрьскому дворцу, который он объявил координационным штабом оппозиции. Внутри и вокруг здания активистов уже ждали полицейские и нацгвардейцы. В результате неудавшегося штурма, в ходе которого использовались слезоточивый газ и шумовые гранаты, пострадали в основном десятки бойцов Национальной гвардии. Об очередном митинге и попытке захвата бывшего Октябрьского дворца рассуждает политолог Дмитрий Раимов.
Что касается истории, связанной с митингом, он был абсолютно прогнозируемым, потому что, как сложилась украинская традиция, в воскресенье обязательно собирается митинг, потому что, ну, когда-то в воскресенье в церковь ходили, сейчас на митинги собираются. То есть это полная попытка копирования Майдана и неких его ритуальных действий, когда тоже собиралось большое количество киевлян именно в воскресенье. Потому что митинг был прогнозируемый, ничего нового не было сказано, кроме как вот этой истории, связанной со штурмом Октябрьского дворца. Теперь, что касается по Октябрьскому дворцу. Значит, не все так однозначно, как кажется, потому что, с одной стороны, штурм и, в принципе, занятие Октябрьского дворца абсолютно логическое действие, потому что впереди зима, ну, как вы видите, уже сегодня все заснежено, что нужно будет отапливать намного больше. То есть людей держать в палатках будет очень сложно, как практически будет невозможно. Ну и, конечно же, дрова и все остальное баснословные деньги, в принципе, по любым меркам сейчас. Потому это было абсолютно логично. Нелогично, почему именно Октябрьский дворец, потому что он находится на самом Майдане, очень удобно, очень комфортно, есть много помещений, он уже неоднократно захватывался как штаб и место, где можно находиться протестующим. То есть, что касается штурма, все как бы было понятно, что они должны были бы к этому прийти, кроме одного непонятного. Почему именно связана эта история с именно вот таким штурмом? Что есть несостыковки? Значит, первое, есть информация, самого Саакашвили потихонечку готовили к тому, что они должны именно Октябрьский дворец, то есть именно туда, кто-то из своих сторонников. Что пошло не так? До обеда в Октябрьском дворце были детские празднования. И кто планировал о том, что будет происходить провокация, был уверен, что детский концерт, что Саакашвили штурмует Октябрьский дворец, и получается прекрасная картинка. Дети перепуганные выходят через черный ход, как потом выходили участники концерта. И, собственно, прекрасная картинка о том, что Саакашвили кошмарит детей. Но они не учли то, что митинг затянулся. А дети давно покинули Октябрьский дворец, и на смену детям пришли абсолютно нормальные взрослые на концерт дневной. Ну и, понятное дело, по замыслу, чтобы вот такая картинка получилась, не вышла. Ну и, конечно же, до сих пор необъяснимо, почему, если готовился штурм именно Октябрьского дворца, и это все там было более-менее спонтанно, откуда там появилась рота национальных гвардейцев, которые потом выталкивали активистов из фойе самого Октябрьского дворца. И история со штурмом была подготовлена, хорошо продумано. Единственное, что тот, кто продумывал это все, не учел то, что фактически дети оттуда идут раньше, нежели придут активисты.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала попытку штурма бывшего Октябрьского дворца терроризмом. Такие действия сторонников лидера Руха Новых Сил осудили посольства США, Канады и Великобритании. Что может означать такая реакция западных дипмиссий для Саакашвили?
Пока что ничего. Почему? По той самой причине, что там был концерт, насколько я помню, какого-то музыканта американского. Там присутствовали и работники посольств. И их осуждение было абсолютно локальным, связано с тем, что там людей выводили, чтобы вы понимали, они выходили через черный ход Октябрьского дворца под присмотром или под прикрытием национальной гвардии, в масках, это все. Это было все несколько страшно угрожающе. Понятно, что работники посольства, которые пришли на концерт, мягко говоря, были очень раздосадованы, и они осудили такие действия. То есть это очень локальная история. Заметьте, осуждение прошло именно со стороны посольств, работников. Фактически там каких-то высказываний на уровне депутатов парламентов или чиновников Министерства иностранных дел этих стран не последовало. То есть это достаточно локальная история, которая осудила не самого Саакашвили, а вот такие методы, что вот такое вот произошло. Поэтому сейчас еще рано говорить о том, что, например, западные партнеры или западные там коллеги Саакашвили от него откажутся или что-либо еще в этом роде, пока еще рано об этом говорить. Единственное, что можно сказать, бытует мнение о том, что действия Саакашвили согласованы с президентом. Много есть факторов, доказывающих того, что его действия несут организованный характер, а против него действия тоже несут именно такой организованный характер, да, почему его задерживали с Альфой, а не просто там где-то пригласили на допросы там задержать, и много других нюансов. То есть есть и такое мнение, если мы будем рассматривать его как одну из версий, можем предположить, что посольство осуждает, потому что эти действия нельзя делать, но значит это там расшатывает ситуацию, но Саакашвили знает, что его основные сторонники находятся не на Западе, а в администрации президента. И эта вся история подготавливается именно для таких вот нюансов. Зачем это делается? Опять же, сейчас есть неплохие исследования социологические и политологические, которые подтверждают, что один из элементов протеста украинского общества, да, то есть людей, которые были некогда активными, это любых протестов. То есть фактически иммиграция, переставание участвовать в политической жизни, выходить на митинги – это тоже протест. И вот благодаря Саакашвили он обнуляется до невозможности. Для чего? Для того, чтобы в 2019 году, когда будут следующие президентские выборы, не было так называемого нового Майдана, организованного кем-то из кандидатов в президенты. То есть фактически сейчас обнуляется весь протестный потенциал людей, которые были готовы бы выйти и митинговать. То есть это одна из версий. Не будем говорить, что она единственная, но она одна из версий, которую стоит рассматривать.
Еще до минувших выходных стало известно, что бывший грузинский лидер написал личное письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением примирения. Сам Саакашвили подтвердил, что писал Порошенко сразу после освобождения из-под стражи с призывом к деэскалации конфликта и началу политического диалога. Что это может означать?
Сейчас нет до сих пор четкого понимания, как это повлияло или повлияет на протестные процессы. То есть это снизит градус, либо это, наоборот, повысит вовлеченность людей. Саакашвили своим письмом втягивает президента в эти процессы. То есть сейчас президент сказал, мы не замечаем эти митинги, это было его публичное выступление, насколько я помню, 6 декабря. Он говорил о том, что мы сейчас не замечаем эти митинги, потому что, как вы видите, они там проплачены, организованы, и нет смысла на них реагировать. Написав письмо президенту и публично заявив на трибуне, Саакашвили втягивает президента в эту всю историю. Ну как, то есть, фактически, что президент не ответит на письмо, да, когда ему пишет другой президент, пускай в отставку. Это попытка втянуть его. С другой стороны, опять же, появляется этот эфемерный призрак Порошенко, который можно говорить о том, что, смотрите, есть протестный потенциал, лидер этого протестного движения, он пишет письмо президенту, говорит о примирении и фактически обнуляет весь мир, потому что он радикализируется. Подобная история была 2013-2014 года, когда лидеры оппозиции Тигныблок, Кличко и Яценюк ходили на переговоры с Януковичем. Как мы помним, после этого толпа на Майдане их осуждала и до сих пор осуждает, потому что они пытались вести переговоры за спиной Майдана. Потому пока что четкого понимания, к чему это приведет, нет. То есть мы отслеживаем эту ситуацию, но первый президент включается в эту историю, второе, обнулится ли этот протест или нет, будет уже известно, я думаю, в течение ближайшей недели. На следующее воскресенье планируется антимитинг для президента, то есть фактически пропрезидентский. Скорее всего, эти митинги пройдут один возле парламента, второй где-то на Михайловской площади, может быть, ближе к Майдану на Европейской площади. И вот именно от того, как они будут проходить эти митинги, столкнутся ли протестующие, будут ли какие-то конфронтации, как они будут вести себя, появится ли президент на митинге, например, в свою поддержку, или кто-то из его ближайших сторонников. Будет зависеть, как эта вся история будет развиваться дальше.
С 19 декабря, когда начнется последняя в уходящем году пленарная неделя, протестующие уже третий месяц под Верховной Радой во главе с Михаилом Саакашвили обещают устроить блокаду парламента, чтобы заставить депутатов, в частности, принять законы об импичменте президента Украины и о создании антикоррупционного суда.
Я думаю, что со стороны технологично это бессмысленно. Почему? Потому что, первое, у Верховной Рады тех, кто хоть когда-либо работал, либо был связан с там, журналистским пулом парламентским, знают, что входов и выходов в Верховную Раду безумное множество. Также есть запасные выходы, которые выводят из здания Верховной Рады. То есть заблокировать фактически депутатов там будет невозможно. Ну и тем более, когда у тебя очень много есть надгвардейцев, которые могут сделать коридор для выпуска депутатов. Это раз. Второе, давлением с улицы, блокированием, можно заставить депутатов голосовать, если там будет хотя бы 1020 людей. То есть, когда вся площадь и прилегающие улицы будут заблокированы, будет море, так казаться, как море людей, и тогда можно говорить, что будет некое давление. Сейчас требование Саакашвили об импичменте поменялось на требование для узакония об импичменте, потому что сама процедура импичмента, она не прописана достойным образом. Почему это, опять же, история бессмысленная? Она не несет с собой технологического характера, а только популистический. Потому что дальше, после закона об импичменте, будет оценивать его Конституционный суд. То есть фактически, даже если депутаты примут 226 голосов этот закон, в любом случае он будет рассматриваться Конституционным судом, потому что там также включен Конституционный суд для того, чтобы дать экспертную оценку этой всей истории. По закону обычно. То есть первое, затянется, понятное дело, на очень долго юридическая процедура. Что как-то более вероятно, кажется, история связана с антикоррупционным судом. Потому что он сейчас и на времени, и много разговоров в западной прессе. Будет ли он принят или нет? Сейчас, по моим подсчетам, голосов на антикоррупционный суд недостаточно. Не все депутаты и блоки Петра Порошенко и не все депутаты в Народном фронте за антикоррупционный суд. Почему? Потому что они не готовы, они не могут его контролировать, они боятся, что пострадают там ближайшие соратники или сотрудники, вот, потому голосов не хватает. Митинг не самая лучшая история, которая поможет состимулировать их проголосовать. Состимулировать их проголосовать может только американское посольство. То есть если госпожа посол выйдет с интервью в СМИ и скажет, что, например, там, мы готовы расследовать коррупционные дела, или мы готовы там подключить финансовый мониторинг для помощи и прочее, то будет значить следующим образом, что, уважаемые депутаты, мы знаем, где ваши деньги лежат, и мы готовы предоставить информацию НАБУ или антикоррупционной прокуратуре с информацией, где же ваши счета, в каких банках, на кого зарегистрированы. Вот это и будет лучший стимул.
Говорил политолог Дмитрий Раимов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию от ЦРУ, которая помогла найти и задержать подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге и других городах России. Основываясь на информации, предоставленной США, российские власти смогли захватить террористов непосредственно перед нападением, которое могло привести к гибели большого количества людей. Ни одна жизнь россиян не была потеряна, а террористы пойманы и теперь находятся в заключении, сообщила пресс-служба Белого дома. Сообщается также, что президент Трамп высоко оценил звонок Путина и сказал президенту России, что он и все разведывательное сообщество Соединенных Штатов с удовольствием помогли спасти так много жизней. Президент Трамп подчеркнул важность сотрудничества в области разведки, чтобы победить террористов, где бы они ни находились. Россия сняла запрет на поставки шпрот в консервах двух предприятий из Латвии и Эстонии. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла это решение после проверки специалистами ведомства двух предприятий – латвийской компании «Каравелау» и эстонской «DGM Shipping». Разрешение действует с 15 декабря. Россия ввела запрет на ввоз рыбных консервов с 70 эстонских и латвийских заводов в июне 2015 года, объяснив это нарушениями в обеспечении безопасности продукции. Для производителей шпрот из стран Балтии Россия была крупнейшим рынком сбыта. Сейчас поставки рыбы из Латвии и Эстонии запрещены в рамках продовольственного эмбарго, введенного Россией в августе 2014 года в ответ на санкции ЕС за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, которого в минувшую пятницу суд приговорил к 8 годам лишения свободы и взял под стражу, попросил передать ему в следственный изолятор теплую одежду и деньги. Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, посетившая Улюкаева в СИЗО. Улюкаев также рассчитывает, что на свидании с родственниками ему передадут нужные лекарства. Вы слушаете программу «Время свободы». Нового посла Соединенных Штатов в Чешской Республике зовут Стивен Кинг. Это политик, известный в частности своим участием в Уотергейтском скандале. Стивен Кинг был на днях гостем корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». С ним побеседовала корреспондент телеканала «Настоящее время» Екатерина Бучнева.
В статье, опубликованной в журнале Newsweek, приводятся многочисленные источники, которые утверждают, что, будучи помощником по безопасности президента Ричарда Никса в ходе кампании по его переизбранию, вы физически атаковали, запугали и похитили жену бывшего генерального прокурора Джона Митчелла, чтобы не дать ей раскрыть информацию о связях тогдашнего президента с Уотергейтским скандалом. Не могли бы вы прокомментировать эти обвинения?
Конечно. Интересно, что репортер журнала Newsweek решил откопать историю, которая произошла почти полвека назад, 46 лет назад, когда я был молодым человеком. Сейчас я, наверное, не скажу больше того, что я сказал 46 лет назад. Я действительно был там, когда произошел этот инцидент. Большинство из фактов, я бы сказал, почти все факты, описанные в репортаже, не соответствуют действительности. Однако я принял решение, и тогда, и сейчас, вас не обсуждать подробности этого дела из уважения к ныне живущим членам семьи Митчелл. Думаю, что в статье, напечатанной в журнале Newsweek, был также упомянут тот факт, что в ходе утверждения моей кандидатуры в Сенате представители сенатского меньшинства довольно подробно обсуждали со мной этот инцидент и заключили, что в нем не было ничего, что, по крайней мере, с точки зрения меньшинства в Сенате, могло бы препятствовать моему назначению на пост посла США в Чехии. И я рад, что сейчас нахожусь в Чехии, представляя здесь Соединенные Штаты.
Республиканский кандидат Рой Мур проиграл дополнительные выборы в штате Алабама. Наблюдатели заявляют, что его поражение связано в большой мере с обвинениями в растлении несовершеннолетних девушек. Эти предполагаемые события тоже произошли несколько десятилетий назад. Вообще, многие из обвинений в сексуальных проступках, выдвигаемые сейчас различными женщинами против Харви Вайнштейна, Мэтта Лауэра, Дональда Трампа и других, имеют дело с событиями, случившимися несколько лет, а иногда и десятилетия назад. Считаете ли вы, что подобные обвинения менее актуальны сейчас, поскольку они в прошлом?
Нет, они не менее актуальны. Но, думаю, в этом случае, в Алабаме, избиратели сказали свое слово.
Почти 11 месяцев после начала работы администрации Дональда Трампа и 10 месяцев после вступления в должность госсекретаря Рекса Тиллерсона, около 40 ключевых дипломатических постов остаются вакантными. США не были представлены на Парижском саммите о климатических изменениях. Как, по вашему мнению, эти факторы влияют на эффективность американской дипломатии на фоне усугубляющихся международных конфликтов?
Мы живем в интересное время, и президент Трамп, и государственный секретарь Тиллерсон неоднократно делали четкие заявления о международной политике США. Сам президент обозначил ее выражением «Америка на первом месте». Но «Америка на первом месте» не означает «только Америка». Мне представляется, что президент имеет в виду то, что Америка должна быть впереди и возглавлять усилия и в Азии, и здесь, в Европе, особенно в Европе. Отношения США с Европейским Союзом, Западной, Центральной и Восточной Европой являются, на мой взгляд, основой американской дипломатии. Это еще одна причина, по которой я польщен возможностью представлять здесь, в Чешской Республике, президента.
В Чехии наблюдается рост популярности крайне правых антииммигрантских сил, таких как партия СПД Томио Окамуры. В ходе своей избирательной кампании под лозунгом «Нет исламу, нет террористам» Томио Окамура часто цитировал президента Трампа. По вашему мнению, как риторика Трампа повлияла на дискурс правых политиков в Европе?
Америка — это страна иммигрантов. Я сам литовского, шотландского и ирландского происхождения. Мы живем в глобальном мире. Думаю, что способность принять и ассимилировать людей из других стран как раз и делает многие страны великими. Вопрос в том, как они это делают. Здесь должна быть определенная дисциплина в иммиграционной политике. Ситуация на трудовом рынке в Чехии, как мне кажется, предполагает спрос на рабочую силу, которой нет внутри страны. Мне представляется, что новое чешское правительство, по крайней мере, попытается подойти к вопросу иммиграции в дисциплинированном, юридически обоснованном и корректном ключе.
Комитет по защите журналистов и Columbia Journalism Review заявили, что требование Карти зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента было контрпродуктивным, потому что оно сыграло на руку России, предоставив возможность Кремлю заявлять о лицемерии Запада, а затем и принять меры против американских СМИ, таких как «Настоящее время» в России. Некоторые критики также говорили, что правительство не должно определять, что является журналистикой, а что нет. Как вы оцениваете влияние этого решения на свободу прессы в США?
Я вижу значительную разницу между американским законом о регистрации иностранных агентов и тем, что собирается делать российское правительство. Наш закон призван обеспечить прозрачность, так чтобы мир знал, кому именно принадлежит средство массовой информации. Но он никоим образом не ограничивает информацию, которая идет в эфир. Россия, насколько я понимаю, планирует пойти дальше, и это прискорбно. Как ранее заявил наш посол в Москве Джон Хансман, американское правительство глубоко сожалеет о том, что Россия пытается наложить ограничения на работу людей, которые говорят о свободе.
Министерство юстиции России внесло в настоящее время «Радио Свобода» в список иностранных агентов. Государственная дума запретила журналистам «Радио Свобода» посещать парламент. Некоторые из наших корреспондентов опасаются за свою безопасность из-за сотрудничества с нашим каналом. Что вы можете сказать нашим журналистам и нашей русскоязычной аудитории в этой связи?
Посольство США, американское правительство и я лично полностью поддерживаем Радио Свободная Европа и Радио Свобода в вашем стремлении быть голосом свободы для всех свободолюбивых народов, даже в странах, которые являются нашими противниками, но с которыми мы неустанно продолжаем искать общий язык.
С новым послом Соединенных Штатов Чешской Республики Стивеном Кингом беседовала Екатерина Бучнева.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Дары волхвов». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 20 декабря 1997 года.
Каждый декабрь американцы попадают под власть такого перевернутого карнавального мироощущения, которое заставляет их обменивать ценное на бесценное, например, деньги на подарки. Да, в декабре всех американцев без различия пола, возраста и занимаемого положения охватывает праздничное безумие. Перед Рождеством все обычные заботы отодвигаются в сторону ради главного занятия – покупки подарков. Выбор их связан не только с хлопотами, но и с изрядными расходами. Студенты, например, специально нанимаются подработать в предпраздничные дни, чтобы хватило денег на подарки. Магазины в декабре переходят чуть ли не на круглосуточную торговлю. Но все равно толпа покупателей не иссякает. И у каждого с собой длиннющий список, в который занесены все, кого положено одаривать в рождественскую ночь. Короче говоря, веселое Рождество – это еще и серьезный бизнес. Настолько серьезный, что каждый, кто знаком с грандиозной суетой предпраздничных американских магазинов, не может не задать себе вопрос – не является ли Рождество просто рекламной акцией? Понятно, что торговля и институт подарков необычайно выгоден. Американцы, которые, казалось бы, в совершенстве владеют искусством считать деньги, не могут устоять перед Рождеством и в праздничные дни впадают в грех расточительства. Не зря к концу года многим приходится подрабатывать где-нибудь на стороне, чтобы подарки не сокрушили семейный бюджет. К тому же выбор подарка – это целая наука. Одними деньгами тут не обойдешься. Верная тактика заключается в том, чтобы каждое подношение несло на себе отпечаток сразу двух личностей – того, кто дарит, и того, кому дарит. Неудивительно, что самые предусмотрительные начинают готовиться к Рождеству с Нового года. Впрочем, всегда хватает и безалаберной публики, из тех, кто в рождественский вечер сбегают в магазин и покупают первое попавшееся, то, что стоит ближе к выходу. Однако, так или иначе, устоять перед утомительной и дорогостоящей подарочной вакханалией, по-моему, не удалось еще ни одному человеку в Америке. Логика тут вроде бы отступает перед чувством. Впрочем, не так уж бескорыстна эта благородная страсть. С ближними все понятно. Подарки – это вклад в обновление родственных уз. Так сказать, залог любви. Но ведь кроме ближних есть еще и дальние. Попробуем разобраться и с ними. Сам по себе этот длинный список подарков – весьма красноречивая деталь американского образа жизни. А того-то он такой длинный, что подарки положены всем, с кем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Есть в нем и почтальон, и дворник, и хозяин мясной лавки, и дантист, и парикмахер, и владелец гаража, где стоит ваш автомобиль, и механик, который его чинит, и так далее. Для каждого надо что-то купить, что-то придумать, хоть какой-нибудь пустяк. Нарядная безделушка, пластинка, галстук, бутылка виски. Кстати, беспроигрышный выбор. Никто еще никогда не жаловался. Нельзя сказать, что все это естественное желание оплатить за мелкие услуги. Дело тут, пожалуй, сложнее. Традиция рождественских подарков поддерживает общинный дух, укрепляет связи, которые окутывают каждого, делают вас частью социальной микроструктуры, обустраивает быт социальным комфортом, дает чувство устойчивости и стабильности. Я бы сказал, что в Рождество американцы смазывают весь социальный механизм, чтобы он работал круглый год без перебоев. Конечно, и без подарка почтальон будет доставлять почту, а мясник обслуживать покупателей. Но именно благодаря подарку, этому маленькому знаку внимания, вы вступаете с людьми в качественно новые отношения. Так что если считать подарочную лихорадку Рождества безумием, согласимся вслед за Шекспиром, что и в нем есть своя система. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Дары волхвов». У микрофона Александр Гинес. Ну а сейчас в нашем разговоре о рождественских подарках мы оторвемся от теории ради небольшого полевого исследования. Что, как и почему дарят американцы друг другу? Ответы на эти вопросы ищет на улицах праздничного Нью-Йорка наш специальный корреспондент Рая Вайль.
В Манхэттене в эти дни не пройти, не проехать. Я вчера у собора Святого Патрика на 5-й авеню попала в самую настоящую пешеходную пробку. Полчаса ушло на то, чтобы два коротких блока пройти. Весь город блестит и сверкает, как елочная игрушка. Разноцветные лампочки на деревьях, в витринах магазинов куклы поют, разговаривают, разыгрывают сцены из провинциальной жизни. Празднично упакованы, как подарочные коробки, магазины корпорации Macy's, перевязаны красной лентой со сверкающим бантом на крыше. Ожидается, что в этом году средняя американская семья потратит на рождественские подарки более $800. Моей первой собеседнице на вид лет 45. Какой подарок на Рождество ей особенно запомнился? A fur coat. I received a fur coat one year. Однажды муж подарил мне норковую шубу. Это было забавно, потому что накануне я купила на распродаже точно такую же для невестки, только в два раза дешевле. Funny, nothing funny. Нет, качает головой эта дама, смешных подарков я, пожалуй, никогда никому не дарила, да и не получала. Если уж тратить деньги, так на что-нибудь серьезное. Я человек практичный. I'm very practical. На Рокфеллер-центр не протолкнуться. Здесь установлена 33-метровая рождественская елка. Все скамейки на площади, украшенные хрустальными снежинками, заняты. На одной семейство из Бруклина. Муж, жена, трое детей. Задаю тот же вопрос. Самый памятный подарок. What pleased me the most? I guess when I was a little kid, when В детстве родители подарили мне старый велосипед, говорит 53-летний Джордж, глава семейства. Они нашли его на свалке металлолома. С тех пор у меня было много велосипедов, но тот, что родители сами собрали из каких-то кусочков, я запомнил на всю жизнь. Сам Джордж – большой любитель розыгрышей. Один раз я подарил кому-то путешествие в никуда. Все как положено. Настоящие билеты. Они думали, что отправляются в один из тех круизов, что вокруг света. А на самом деле их немножко покатали и привезли на пикник, устроенный для обладателей таких же билетов. Но я им ничего не сказал заранее. Это ведь было путешествие в никуда, все честно. И такие билеты в Нью-Йорке продаются. Старший сын Джорджа, 25-летний Джон, тоже небольшой любитель серьезных дорогих подарков. Самым веселым подарком я считаю галстук, который мне girlfriend преподнесла на прошлое Рождество. На нем были зайчики из мультфильма «Bugs Bunny». Своему приятелю в этом году мой собеседник собирается подарить огромную коробку в красивой упаковке и непременно с бантом. Коробка наполнена бумагой, и только на самом дне кофейная кружка кружка, которую он давно хотел иметь. Но долго же ему придется до этой кружки добираться. Ну, а какие подарки нравятся самому младшему в этом семействе, 7-летнему Майклу? Я предпочитаю стереоустановку. Важно, как взрослый, говорит он. Можно, конечно, игрушки, но стерео лучше. Молодой человек по имени Кевин – любитель недорогих, но оригинальных подарков. Своей девушке в этом году он собирается подарить сувенир из Гватемалы. Это крошечная соломенная корзиночка, а в ней крошечные разноцветные фигурки. По гватемальской традиции нужно перед сном рассказать о своих проблемах этим фигуркам, каждый свою проблему, а затем положить их под подушку. К утру все проблемы разрешатся сами собой. Здесь же, на площади Рокфеллер-центр, прогуливается в своем парадном обмундировании добродушный толстяк Санта-Клаус. Родители подводят к нему детей сфотографироваться на фоне елки. После каждого снимка Санта дарит детям открытки с изображениями Рудольфа, Денсера, Пренсера, Блинсена, Виксена и других оленей из своей свиты. Самый веселый подарок, который я сделал, подарил ребенка, маленького мальчика, одной паре, которая давно меня об этом просила. И еще Санта-Клаус рассказал мне любопытную историю. Оказывается, он не всегда был таким веселым и добродушным. Поначалу он был маленьким и очень худым человеком с постоянно недовольным, даже злым выражением лица. Он всегда носил с собой палку, и работа его заключалась в том, чтобы выяснить, кто хороший, а кто плохой. Обнаружив плохих детей, он с удовольствием бил их палкой. Все считали его человеком, которого следует опасаться. Так было до 1810 года, до того, как американский писатель Вашингтон Ирвинг познакомил мир с другим Санта-Клаусом, изобразив его жизнерадостным толстяком с улыбкой на лице. Так появился новый образ Санта-Клауса – доброго, веселого, который любит детей. Интересно, а какие подарки дарят Санта-Клаусу? Санта не нуждается в подарках, сказал он мне напоследок. Ведь давать намного приятнее, чем получать. Санта-Клаус gives. Санта-Клаус don't get nothing. As I wander out under the sky, how Jesus the Savior did come for to die for poor ornery people like you and like I.
Это была передача Александра Генниса «Дары волхвов». Она была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 20 декабря 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И в завершении нашей программы о печальном событии умер Арсений Рогинский. Российский историк, правозащитник, общественный деятель, председатель правления правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». Рогинский родился в Архангельской области в семье репрессированного инженера-ленинградца вместе его ссылки. Он окончил историко-филологический факультет Тартусского университета, жил в Ленинграде, работал библиографом в публичной библиотеке имени Салтыкова Щедрина, затем преподавателем русского языка и литературы в вечерних школах. В 1975-81 годах составлял и редактировал самиздатские сборники исторических работ «Память». 4 февраля 1997 года в квартире Рогинского был проведен обыск. После повторного обыска в марте 1979 года он был по требованию КГБ уволен из школы, в которой работал. В апреле 1981 года Рогинскому было настоятельно предложено эмигрировать из СССР, однако он этого не сделал. В том же году Рогинский был арестован, приговорен к 4 годам лишения свободы по ложному обвинению в подделке документов. Отбыл срок полностью. В 1985 году освобожден, в 1992 полностью реабилитирован. Арсений Рогинский стал одним из основателей историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». С 1998 года он председатель его правления. Арсений Борисович много много раз был участником наших программ. Вот что он говорил о необходимости увековечить память жертв большого террора СССР в 30-х годах прошлого столетия.
Речь идет о том, чтобы память о терроре стала общенациональной памятью, той памятью, из которой бы люди сделали вывод «никогда больше», которая стала бы как бы точкой отсчета роста нормальной демократической России. Так вот для этого, конечно, не только памятник, не только музей, государственная вообще правовая, юридическая оценка террора, для которой, может быть, надо создавать отдельный суд, а может быть, не надо. Ну и не только это. Например, вспомним наши кладбища, кладбища расстрелянных и кладбища погибших в лагерях. Они же не найдены почти все. Их единицы найдены. Миллионы людей не знают, где похоронены их близкие. Кладбища лагерные заросли давно быльем, закатаны в асфальт. 3/4 мест захоронений, массовых захоронений расстрелянных 37-38 годов. С ними происходит то же самое. Все эти места надо найти, и надо, чтобы были памятные знаки. Нужно создать общенациональную книгу памяти жертв. Это вообще первейшая задача. Вот у нас есть книга памяти жертв Великой Отечественной войны. Вся страна над ней работала. Это была огромная государственная программа. А здесь, вы знаете, ну, в регионах, каких-то активно, в каких-то менее активно. Ну, где какой губернатор, где какой ФСБ, где какая прокуратура, где какая общественность давит. Вот это как-то делается. Но общенационально нет. И сегодня у нас из всего в общей сложности на весь Советский Союз, бывший Советский Союз, известно, ну, не больше там 2,5 миллионов имен жертв. Вот мы сейчас почти все их объединим в едином диске, мемориал объединяет, в котором можно будет их находить. Нужно создать государственную программу памяти. Самое главное – школьные учебники. Правильно тронул кто-то вопрос. В школьных учебниках говорится об этом. Говорится по-разному. В хороших говорится правда, но говорится очень отрывочно, очень бессвязно. Человек прочитает и не может понять, и сколько жертв, и почему они были, и для чего все это было нужно. Преступно это или неприступно. Вот этого тоже ничего не сделано. Надо заняться топонимикой. Ведь масса улиц у нас названа, и городов у нас названы именами людей, которые были активными проводниками террора. Но нужно хотя бы отменить эти адреса. И наоборот, называть улицы именами жертв террора. Или мемориальные доски. Возьмите, например, в Москву. В Москве нет ни одной мемориальной доски, персонально посвященной жертвам террора. Но есть доска какому-нибудь Тухачевскому. Не будем говорить о том, что Тухачевский сам по себе сложная фигура и так далее, и так далее. Но он действительно был расстрелян. Но ведь на этой доске не сказано, что он был расстрелян. И таких досок есть 50+. Людям, которые на самом деле были расстреляны, там сказано, в этом доме жил маршал такой-то, жил академик такой-то. И все. Ничего этого нет. Мы ходим по нашим городам, с улицы Большевистской перешагивая на улицу Коммунистическую, со Свердлова на Дзержинского, и абсолютно не видим с вами как бы никаких следов прошлого. Их нету. Их нету. Оно стерто. Вот только если мы это прошлое будем с вами поднимать, вот будет сделано все то, о чем я говорил выше, и будет юридическая оценка прошлого, вот отсюда тогда мы можем стартовать, так сказать, к нашей демократии. А пока нету никаких шансов у нас.
Говорил Арсений Рогинский. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 декабря. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».